говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Программа антикризисных мер избранного президента США Барака Обамы. Реакция блогеров на российско-украинский газовый кризис. Почему в Грузию начали возвращаться эмигранты? Интервью с режиссером Ираклием Апакидзе. И наука. Привлекут ли зарубежных ученых российские гранты? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Избранный президент США Барак Обама представил в четверг свой масштабный план выхода из кризиса и оздоровления американской экономики. Вкратце мы уже рассказывали об этом в информационных программах. С подробностями Владимир Абаринов.
Барак Обама решил, что наилучшей аудиторией для его программной речи будут студенты. Он произнес ее в Вирджинском университете имени Джорджа Мейсона, названном так в честь одного из отцов-основателей США, выступавшего против рабства и по этой причине отказавшегося подписать Конституцию.
Мы вступаем в 2009 год в разгар кризиса, подобного которому мы в своей жизни еще не видели. Кризиса, который за последние недели стал еще глубже. На сегодняшний день мы потеряли более 2 миллионов рабочих мест. И в пятницу мы, похоже, узнаем, что за прошлый год мы потеряли их столько, сколько никогда не теряли после Второй мировой войны. Только в прошлом году еще 2 миллиона 800 тысяч американцев, которые хотят и должны иметь полную занятость, перешли на неполный рабочий день. Падение производства побило рекорд 28-летней давности. Многие компании не в состоянии получить кредиты или платить своим работникам. Многие семьи не могут расплатиться по счетам за коммунальные услуги и выплачивать проценты по ипотеке. Многие наблюдают, как исчезает заработанное за всю их жизнь. Многие, очень многие американцы испытывают чувство тревоги и неопределенности за будущее.
В пятницу Министерство труда США опубликовало данные о занятости за декабрь и за прошлый год. В декабре безработица составила 7,2%. Это самый высокий уровень с начала 1993 года. За год Америка потеряла 2 миллиона 600 тысяч рабочих мест. Это действительно самый высокий показатель с 1945 года, когда страна лишилась 2 миллионов 800 тысяч рабочих мест. Правда, с тех пор общая численность работоспособного населения выросла более чем втрое. В чем причины нынешнего кризиса? Если ответить в двух словах, то виноваты все или почти все.
Этот кризис произошел не только из-за какого-то неудачного поворота истории или сбоя в нормальном функционировании бизнеса. Мы не выйдем из него, просто дожидаясь лучших времен или полагаясь на обветшалые догмы прошлого. Мы оказались в нынешнем положении из-за полной безответственности, которая охватила как кабинеты управляющих частными компаниями, так и коридоры власти в Вашингтоне. Слишком многие дельцы Уолл-стрит годами принимали неосмотрительные и опасные решения, извлекая прибыль и не обращая внимания на риск. Слишком слабым был контроль правительства, слишком мягкими требования к отчетности. Банки выдавали кредиты, не заботясь о платежеспособности заемщиков. И некоторые пользовались возможностью получить дешевый кредит и одалживали суммы, вернуть которые они были не в состоянии. Политики тратили деньги налогоплательщиков неразумно и беспорядочно. Слишком часто они концентрировались на том, чтобы заработать политические очки, вместо того, чтобы заниматься проблемами, решать которые их сюда послали. Итогом стала разрушительная потеря доверия в нашу экономику, наши финансовые рынки и наше правительство.
Барак Обама убежден, что кризис не носит фатального характера, что экономика страны с ним справится.
Именно тот факт, что этот кризис в значительной мере создали мы сами, означает, что в наших силах и поправить дело. Наши проблемы коренятся в ошибках, допущенных в прошлом, но не в нашей неспособности добиться будущего величия. Мы остаемся родиной самых блестящих умов, самых предприимчивых бизнесменов, самых передовых технологий и инноваций, какие когда-либо знала история. И мы все еще страна, способная преодолеть великий страх и немыслимые препятствия.
План стимулирования экономики, предложенный Обамой, потребует новых займов. Избранный президент признает, что реализация его антикризисных мер ляжет дополнительным бременем на федеральный бюджет, но уверен, что в долгосрочной перспективе эти вложения себя оправдают.
Без сомнения, этот план обойдется недешево. В краткосрочной перспективе он усугубит бюджетный дефицит. Но столь же несомненно и то, что если делать слишком мало или не делать ничего, то это повлечет за собой еще больший дефицит рабочих мест, сокращение доходов, дефицит доверия к нашей экономике. Это правда, что нельзя полагаться только на правительство в создании рабочих мест и обеспечении устойчивого экономического роста. Но в данный момент только правительство способно дать толчок, необходимый для выхода из такой глубокой и жестокой рецессии. Только правительство в состоянии разорвать порочный круг, который калечит нашу экономику, когда нехватка финансовых ресурсов ведет к сокращению рабочих мест, а это, в свою очередь, ведет к дальнейшему сокращению ресурсов, когда невозможность занимать и давать в долг препятствует экономическому росту и влечет за собой еще большее сокращение кредита.
Избранный президент призывает действовать быстро и решительно.
Приступать к реализации этого плана необходимо уже сегодня. Я уверен, что этот план спасет от сокращения или создаст, по крайней мере, 3 миллиона рабочих мест в течение нескольких ближайших лет. Это не просто очередная программа общественных работ. Это план, который учитывает одновременно и парадокс, и возможности нынешнего момента. Миллионы американцев пытаются найти работу, тогда как в той же самой стране так много дел. Вот почему мы будем инвестировать в такие приоритетные сферы, как энергетика и образование, здравоохранение и новая инфраструктура, необходимая для того, чтобы в 21 веке мы оставались сильными и конкурентоспособными. Вот почему подавляющее большинство рабочих мест будет создано в частном бизнесе. Тем самым мы спасем от сокращения работников общественного сектора, учителей, полицейских, пожарных, всех, чья работа нам жизненно необходима.
Приоритетными направлениями для правительства Барака Обамы станут здравоохранение и образование.
Чтобы повысить качество медицинского обслуживания и в то же время снизить его стоимость, мы немедленно выделим средства, необходимые для того, чтобы в течение 5 лет перевести в электронную форму истории болезней всей Америки. Это сэкономит материалы и время, сократит бюрократическую волокиту и необходимость проходить повторно дорогостоящие обследования. Но это не только сохранит миллиарды долларов и тысячи рабочих мест, это сохранит жизни, поскольку уменьшит вероятность фатальных врачебных ошибок, получивших такое распространение в нашей медицине. Для того, чтобы наши дети получили шанс осуществить свою мечту в мире, где никогда прежде не было такого острого соперничества, мы оборудуем десятки тысяч школ, муниципальных колледжей и общественных университетов классами, лабораториями и библиотеками 21-го столетия. Мы обеспечим их новыми компьютерами, новыми технологиями, новыми методологиями, и тогда школьники Чикаго и Бостона смогут соперничать с детьми Пекина в соревновании за современные, высокооплачиваемые рабочие места будущего.
Избранный президент планирует содействовать инвестициям в альтернативную энергетику и энергосберегающие технологии.
Чтобы способствовать созданию экономики, основанной на чистой энергетике, мы удвоим производство альтернативной энергии в течение 3 следующих лет. Мы модернизируем более 75% зданий, находящихся в федеральной собственности. Мы повысим эффективность энергоснабжения 2 миллионов американских домов, что приведет к сокращению расходов потребителей и налогоплательщиков на электричество. В процессе этой работы мы предоставим американцам такие рабочие места, которые будут хорошо оплачиваться и нужда в которых никогда не иссякнет. Это работа по производству солнечных батарей и ветряных турбин, созданию экономичных автомобилей и жилищ, развитию новых энергетических технологий, которые приведут к созданию новых рабочих мест, большей экономии ресурсов и в итоге сделают планету чище и безопаснее.
Наконец, план Барака Обамы предусматривает программу общественных работ. Примерно так же действовал в свое время Франклин Рузвельт, выводивший страну из Великой депрессии.
Чтобы построить экономику, которая приблизит это будущее, мы начнем заново отстраивать Америку. Да, мы направим людей на починку разбитых дорог, мостов и школ, разработаем давно назревшие, хорошо спланированные, действительно стоящие и необходимые проекты обновления инфраструктуры. Мы модифицируем Америку для глобальной экономики. Это означает реконструкцию наших энергосистем, которые станут более экономичными и устойчивыми к скачкам напряжения, которые будут способны доставлять чистые, альтернативные виды энергии в любой конец нашей страны. Это означает расширение сети широкополосных линий на всю Америку, так чтобы владелец малого бизнеса в любой глухомане мог поддерживать связь и соперничать с конкурентами по всему миру. Это означает инвестиции в науку, исследования и технологии, которые приведут к новым прорывам в медицине, новым открытиям, возникновению целых новых отраслей промышленности.
Барак Обама призвал членов Конгресса и всех американцев предать забвению партийные распри и идеологические разногласия ради великой цели возрождения Америки.
Пришло время создавать экономику 21 века, в которой труд и ответственность в конечном счете будут вознаграждены. Вот почему я призываю Конгресс работать вместе со мной и моей командой день и ночь, если требуется по выходным, чтобы принять этот план в ближайшие недели. Вот почему я обращаюсь ко всем американцам, демократам, республиканцам и независимым. Высказывайте идеи вместо того, чтобы вести идеологические баталии. Поставьте общую цель выше узкопартийных интересов. Первым вопросом каждого из вас должно быть не «какая польза от этого мне», а «какая польза от этого стране, в которой жить моим детям».
Последняя фраза явно перекликается со словами инаугурационной речи Джона Кеннеди, которые высечены на его могильном камне и которые знает наизусть каждый американец. Не спрашивай, что страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для своей страны. Формат выступления не предусматривал ответов на вопросы, однако вопросы к Бараку Обаме уже возникли. Скептики, в том числе среди законодателей и демократов, сомневаются в эффективности предложенных мер. Они опасаются, что программа Обамы приведет к непомерному разрастанию федерального бюрократического аппарата и дальнейшему погружению страны в долговую яму. Все эти сомнения и опасения станут предметом дискуссии, которую Конгресс откроет уже в ближайшие дни.
О программе антикризисных мер Барака Обамы рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Тема российско-украинского конфликта сегодня вышла на первое место в русскоязычной благосфере. Яндекс выдает свыше 2000 ссылок по этому запросу. Газовая война переместилась в журналы, и накал страстей уже давно находится на предельном, даже для не слишком куртуазных блогеров, уровне. Обзор русскоязычных блогов подготовил Андрей Бабицкий.
Российско-украинские отношения – одна из самых конфликтных тем в благосфере. Газовый клинч между двумя странами довел до удивительных значений спор, это я мягко выражаюсь, между сторонниками и противниками разных версий, объясняющих происходящее. Значительная часть постов и комментариев, увы, вообще не может быть процитирована из-за редкого, даже для очень в этом смысле демократичной благосферы, обилия ненормативной лексики. Однако большинство текстов все же вменяемо и удерживаются от использования ругани. Россия как империя, которая пытается поставить на колени соседа, все еще считая его колонией. Такой сюжет достаточно популярен. Блогер в Слобода.
Я не поддерживаю «Газпром» в момент, когда идет газовый конфликт с Украиной по простой причине. Считаю, что «Газпром» — это современная ост-индская компания, реализующая идею метрополии и колоний. Именно по этой причине я не люблю и Москву. Есть еще на это ряд причин. Про Вавилон слышали? Чего у нас в Москве сейчас? Сходите вечером на любой московский вокзал. Раньше в Москву люди ездили за колбасой, при этом москвичи говорили, что, мол, их объедают. Сейчас люди ездят в Москву на работу. Нельзя мамоне молиться. Москвичи говорят, понаехали тут. А какая главная идея Москвы на сегодняшний день? Баксы, много баксов, все бабло в Москву.
А вот что на это отвечает блогер с ником Будораст, разославший свой текст в многие журналы.
В целях обеспечения энергетической безопасности Европы и сохранения стабильности на европейском континенте в период острого экономического кризиса Россия должна аннексировать Украину. Временно. до урегулирования всех спорных вопросов. Вводя свои войска в Украину, мы так и должны заявить мировому сообществу. Это вынужденная временная мера, и не в интересах украинцев превращать временный контроль России над Украиной в постоянный, оказывая ей сопротивление и развязывая братоубийственную войну. В случае же возникновения очагов сопротивления, особенно на западе Украины, жестко их подавлять, как бандеровцев после Второй мировой войны. После того, как мировой кризис уляжется и все его последствия будут ликвидированы, можно будет провести референдум о дальнейшем статусе Украины с участием как украинцев, так и россиян.
Вообще, тема возможной войны между Россией и Украиной в связи с газовым конфликтом формулируется и обсуждается с легкостью необыкновенной. «Все идет к настоящей войне» — характерный заголовок. Один из блогеров провел опрос среди своих российских читателей, кто из них отправится воевать в случае начала вооруженного конфликта. Оказалось, что примерно половина готова поучаствовать в боевых действиях против Украины. И вот еще по поводу возможной аннексии Украины. Понни 1.
Что-то мне подсказывает, что государство Украины в виде субъекта международного права прекратит свое существование в ближайший год и войдет в состав Российской Федерации в виде областей. Мне такая мечта будет слишком смелая, пусть входит в виде себя самой. Ну а Галичину надо будет сдать полякам. Нам такое не надо.
В атмосфере настоящей словесной войны, которая развернулась в благосфере, довольно редко встречаются удачные шутки и шутки вообще. Но при желании их можно обнаружить. Блогер Валкор из Киева.
У Киры российское гражданство, я утром мягко намекнул ей, что газом пользоваться нельзя, так как сейчас расходуется газ из украинских резервов, но получил больно в лоб. Поскольку от решения этого вопроса зависела судьба завтрака, то пришлось пойти на уступки и разрешить России в лице Киры пользоваться украинским газом.
Ну и, конечно, конспирология и антизападничество – неизбежные спутники любой политической дискуссии в благосфере. За позицией Украины стоит США. И снова война. На сей раз от лайф-инвестора.
Что-то накатило, решил написать о политике. Лучшее лекарство от кризиса – это война, так считают многие политики. И похоже, что элиты США будут в этом году активно лечиться. Холодная война с Россией уже началась на новых направлениях. В этом году она пройдет в Крыму и на Украине, плюс Грузия. Подводить ситуацию к ней начали с газового конфликта России и Украина, полностью отрежиссированный из Штатов.
Газовый конфликт – лишь способ отвлечь внимание от других проблем, считает герой нашего времени.
Это написано в самом простом учебнике КГБ. Если хочешь уменьшить общественный интерес к проблеме, создай новую, еще более важную для тех, кто хочет говорить о первой. Скоро в Европе намечается чрезвычайно жесткое, ультимативное обсуждение проблемы попытки отторжения Южной Осетии и Абхазии. Да и вообще, последнее время слишком много говорили об этой проблеме. А теперь все, нет этой проблемы. Все хотят тепла, то есть газа. ГБисты знают, что чем глупее и абсурднее будет новая проблема, тем лучше она затмит ту, которая мешает и создает трудности. Отсюда и абсурдное, фактически бандитское предложение Миллера Украине покупать газ по $450, если они не хотят брать его по 418.
Репутационный риск России в сложившейся ситуации очень высок, утверждает блогер Риц.
Доигрались и Россия, и Украина в свои газовые войны. После того, как «Газпром» вчера закрыл вентили экспортного газопровода в Европу из-за своих проблем с Украиной, европейские страны все разом осудили такую политику со стороны России. В данном случае козлом отпущения является Россия, так как она поставщик, а не Украина. Россия, закрутив вентили экспортных линий, тем самым нарушила контрактные обязательства перед Европой. В связи с этим французский премьер-министр Франсуа Фийон заявил, что отказ соблюдать договорные обязательства неприемлем, и ЕС должен донести до России мысль, что она обязана соблюдать контрактные договоренности, а до Украины, что та должна обеспечить надежный транзит через свою территорию.
Призывов договориться на нормальной коммерческой основе тоже достаточно. Блогер Фелкон.
По большому счету, совершенно не важно, какие там контракты, кто и когда их подписывал, кто чего нарушал. В рыночной экономике продавец не выкручивает руки покупателю, ибо если покупатель загнется, то продавец попросту потеряет свою прибыль. Так поступает агрессор по отношению к своей потенциальной жертве. Если Россия хочет нормально продавать газ Украине, а Украина получать деньги за транзит, то надо садиться и договариваться, чтобы обеим сторонам было взаимно выгодно. Подчеркиваю, не одной какой-то, а обеим.
И опять война, тема, которая является сквозной в сотнях журналов. ДЗИС.
Газовый конфликт – всего лишь повод к войне, причем реальный. США хотят стравить ЕС России, а потом силами НАТО вторгнуться в нехорошую, богатую ресурсами России, которая есть плохая. Наше вооружение давно на ладан дышит. Как бы по телеку и не показывали показушные пуски булавы и Искандера, все КБ фактически работают на загранку, прости господи. Возможен немного хитрый вариант. Вторжение НАТО на Украину якобы для урегулирования проблем ЕС, а фактически будет создан плацдарм для вторжения в Россию.
Гипотетически военный удар, который Россия может нанести по Украине, шутники в комментариях под текстом известного писателя и журналиста Анатолия Вассермана уже назвали операцией «принуждение к честности». Вот одно из объяснений по существу. Россия поставляет газ в Европу по условиям контракта. Никакой Украины в этом контракте нет. Поэтому ответственность с правовой точки зрения на России. Блогер Дереликт 2.
Контракт на поставку газа в Европу заключен между «Газпромом» и странами ЕС. Контракт на прокачку газа по территории Украины заключен между «Газпромом» и Украиной. Поэтому, как бы ни заклинал «Газпром» Европу в том, что он надежный поставщик, он все равно является ненадежным поставщиком из-за его конфликтов с Украиной. Не соглашаясь на украинские условия и прекращая подачу газа, «Газпром» рискует потерять Европу.
Еще одна версия, описывающая суть происходящего. Ее автор журналист Владимир Ефимов живет на Камчатке.
В вечерних новостных блоках официальных телеканалов проходит специальный выпуск. Премьер-министр расспрашивает о кризисе председателя правления «Газпрома» и председателя таможенного комитета РФ. Можно подумать, что до этого премьер не владел информацией, и его сейчас в прямом эфире на глазах у телезрителей выясняет обстановку. Вы меня извините, но это напоминает одноактный спектакль драм-кружка на сцене сельского клуба. И даже невольно вспомнился давний кинофильм «Комедия строгого режима», где роль Ленина в зэковском спектакле блистательно исполнил Виктор Сухоруков. Ленин вопрошает со сцены сидящих в зале. «Вихри враждебные веют над нами?» «Веют, Владимир Ильич», — ответствует сидящий в первом ряду МВДшный генерал. «Темные силы нас злобно гнетут?» «Гнетут, Владимир Ильич». Вот и вчера на экране ТВ премьер грозно спрашивал: «Украина денег за газ не платит?» «Не платит, Владимир Владимирович», — ответствовали перепуганные чиновники. «Украина газ ворует?» «Ворует, Владимир Владимирович».
Обзор русскоязычных блогов подготовил Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Муж позвонил мне, а я сказал: можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что Украина гарантирует поставки газа в Европу всего объема... поставки в Европу всего объема газа, который поступит из России. В Киеве в пятницу начала работу первая группа международных наблюдателей, которые должны следить за транзитом российского газа в Европу. Среди них пока нет представителей России. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отверг как неприменимую резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к перемирию в секторе Газа. Операция Израиля против боевиков Хамаса в Газе продолжается. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить более 700 тысяч евро жителям Чечни, обвинившим российские власти в похищении и гибели их родственников в 2002 году. Всего Страсбургский суд удовлетворил 6 исков. Поиски вертолета, пропавшего на Алтае, продолжатся в субботу. На борту вертолета, по уточненным данным, были 11 человек. В Москве на 53-м году жизни скончался бывший руководитель аппарата правительства России, экономист Алексей Головков. Он умер 7 января после непродолжительной болезни, сообщили в секретариате вице-премьера Александра Жукова, руководителем которого Головков был с 2004 года. Новым директором Центрального разведывательного управления США станет Леон Панетта, бывший глава аппарата Белого дома в администрации Билла Клинтона. Об этом назначении объявил в пятницу в Вашингтоне избранный президент США Барак Обама. США и Грузия подписали хартию о стратегическом сотрудничестве. Документ предусматривает углубление сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Пакистан передал Индии собранную спецслужбами страны информацию, имеющую отношение к ноябрьским терактам в индийском городе Мумбаи. Палата представителей американского штата Иллинойс единогласно высказалась за отстранение от должности губернатора штата Рода Благоевича.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему в Грузию начали возвращаться иммигранты? Интервью с режиссером Ираклием Апакидзе. И наука. Привлекут ли зарубежных ученых российские гранты? На сцене русского театра Грибоедова в Тбилиси иногда показывается спектакль «Иммигранты» по пьесе Славомира Мрожика. Иногда это когда в Тбилиси приезжает режиссер и один из двух актеров, задействованных в спектакле, гражданин Голландии Иракли Апакидзе. В рецензиях писали, что для режиссера эта постановка стала биографичной, напоминающей его собственный путь эмигранта. С режиссером Ираклием Апакидзе в Тбилиси встретился наш корреспондент Олег Панфилов.
Грузия – страна настолько маленькая, что каждый ее житель буквально на учете. Настолько все всех знают, что злые языки поговаривают о том, что даже предвыборные кампании в Грузии не нужны, поскольку о кандидатах и так знают порой больше, чем они сами. Тем важнее судьбы иммигрантов, удачливых или неудачников, но нашедших приют далеки от дома. В отличие от многих стран бывшего Советского Союза, в Грузию мигранты стали возвращаться. Почему? В студии актер и режиссер Ираклий Апакидзе. Вы стали возвращаться в Грузию. Почему?
Вот вы очень правильно подметили, что я начал возвращаться. То есть процесс еще не закончен. То есть я в процессе возвращения. Потому что это долгий процесс, оказывается.
Легко уехать, легко бежать, остаться где-то, прижиться, но тяжело возвращаться. Вот.
Оказывается, возвращаться тяжелее, чем уезжать. Я этого не знал. Я вот сейчас это узнал, потому что... Я уже как бы 2 года возвращаюсь. Вернее, как только я уехал, с того дня я начал возвращаться, честно говоря. Потому что я в течение всего этого времени, можно сказать, сидел на чемоданах. Я все время думал, что вот завтра я вернусь, вот послезавтра. И вот это вот тянулось, и тянулось, и тянулось. Но физически я уже начал возвращаться вот последние 2 года. И, кстати, в этом помогли мне друзья. Мои друзья, которые чуть-чуть подтолкнули. И вот с ихней как бы легкой руки я пытаюсь это осуществить. До сих пор моя семья живет там, мои дети, жена. Честно говоря, это моя самая большая проблема сейчас. Потому что это очень сложно. Я, естественно, тоскую. И вот буквально я сейчас через несколько дней уезжаю. Я их не видел уже 4 месяца.
Причина возвращения?
Причина возвращения. Хочу жить дома.
Но, знаете, ведь я мог бы пригласить человека другой профессии, другой судьбы. Ведь много уезжает просто людей, которые хотят банально зарабатывать деньги, как один из героев вот пьесы, которую мы поставили. Да. Но грузинская эмиграция, она довольно своеобразна. Это и Отар Ясилиани, это Нино Киртадзе, это огромное количество художников, композиторов, людей творческих профессий. Это целая такая грузинская диаспора, которая очень нужна сейчас для Грузии, наверное, или нет?
Нет, нет, нужна, очень нужна, естественно. Не только сейчас, они всегда были нужны для Грузии. И даже будучи там, они нужны для Грузии, естественно. Но лучше, конечно, чтобы они были здесь. Кстати, если вы мне позволите, я такую маленькую историю расскажу про Отара Ясилиани. У меня этот спектакль еще где-то, это был 2000 год, я поставил в Амстердаме. И вот этим спектаклем мы очень много гастролировали, в том числе мы были в Париже тоже. И я набрался смелости, я позвонил потом Отару, пригласил его на... Хотя я знал, что он не очень долюбливает театр вообще, как таковой. Он мне сказал, что он очень простужен, у него высокая температура и не может, извиняется и так далее. В принципе, я ожидал услышать такой ответ, я немножко расстроился. И вот каково было мое удивление, когда на третьем спектакле вдруг он заходит в зал. Был май месяц, было тепло в Париже. Он в куртке, в шарфике, с таким вот вязаной шапкой, сел на последнем ряду и весь спектакль прочихал, прокашлял. И после спектакля он зашел в гримерную, и он поздравил, он поблагодарил. Я понял, что он правда благодарит, не просто потому, что он должен что-то сказать. Мне это было очень приятно, естественно, от такого метра услышать все это. Потом он попросил написать мне свой адрес, амстердамский телефон. Я вот нагнулся, вот, пишу, значит, адрес. Вдруг он меня спрашивает, а сколько ты уже здесь? Я отвечаю, где-то было 7 лет уже. Я говорю, патронатор, знаете, я говорю, честно говоря, мы приехали перезимовать с женой, и вот 7-й год уже зимуем. Не поднимая голову, я ему это отвечаю. И вдруг я почувствовал очень такое нежное прикосновение его руки на голове. И вот это вот такой душевный, очень милый жест сказал гораздо больше, чем можно было сказать словами. Вот был такой случай, я просто
не захотел вспомнить. Тем не менее, возвращаясь к своему первому вопросу. Вы знали, от чего вы убегали, уезжали, покидали страну. Почему вы возвращаетесь? Она изменилась что-то? Что-то изменилось?
Знаете,
страна изменилась?
Честно говоря, вот 2003 год, да, я ночами не спал, в буквальном смысле этого слова. Я запрещал всем подходить к моему компьютеру, потому что там был включен 24 часа Рустави 2. Я смотрел все, что происходило здесь. Я очень переживал. У меня даже там давление поднималось и так далее, и тому подобное. И вдруг я почувствовал, что что-то должно произойти хорошее в этой стране. И вот, несмотря на то, что я всегда хотел возвратиться, вот тогда это очень усилилось во мне. Это тоже, естественно, сыграло свою роль. Но я буду очень открыт с вами. И я разочарован, честно говоря. И мне это очень жаль, хотя я как бы очень далек от политики, но у меня очень большое разочарование, потому что у меня надежда была очень большая. А то, что касается возвращения, да, и это, и то, что, наверное, возраст, и то, что, знаете, все-таки хочу, чтобы мои сыновья выросли грузинами, в конце концов, несмотря на то, что они, может быть, генетически, биологически грузины, и говорят, кстати, на грузинском тоже. Но чтобы быть грузином, это не обязательно быть биологическим грузином. То есть даже ландшафт играет свою роль в формировании человека и так далее. Да?
Вы несколько раз произнесли слово «грузин»,
да.
А ставите спектакль в русском театре.
Я очень люблю этот язык, во-первых. Я очень люблю Россию, хотя мой словарный запас не такой большой, как на грузинском, но все равно я очень люблю этот язык. Я, в принципе, уже понимаю, почему вы спросили. Наверное, я кое-что должен сказать о том, что случилось. Очень плохое для всех, для нас, и для русских, и для нас. Случилось что-то ужасное. И мы все должны вместе постараться, чтобы как-то сейчас выйти из этого положения, из этой ситуации. Это не то, что должно твориться между нашими странами и между нами вообще. До того я в театре Грибоедова играл только свой спектакль. Но после войны у меня уже появилась мотивация, почему я должен быть в этом театре и играть не только мой спектакль, но вообще работать в этом театре. Хотя я никогда в жизни даже и не представил бы, что я когда-нибудь стану актером русского театра. Я очень рад, что это так случилось, и я с удовольствием работаю в этом театре. Я горд, что такой театр существует в Тбилиси, и он должен работать еще более с большой нагрузкой, потому что я думаю, что эти две страны не могут существовать без друг друга. То, что происходит в Грузии, и то, что может дать миру Грузия, это очень нужно в России. То, что может дать Россия миру, это нужно всем, естественно, но в Грузии это тоже очень нужно. Может быть, чуть-чуть больше, чем где-то в другом месте.
А как вы отнеслись к тому, что практически все зрители, кто приходит на спектакль ваш, это грузины. Это грузины, для которых родной язык, язык жизни грузинский, но они приходят в русский театр и смотрят. Это что, вот такое своеобразие грузинского менталитета, грузинской культуры, когда они не делят русский язык, а точнее делят его на язык политиков, на язык военных и на язык культуры.
Вообще, вот феномен театра в Грузии имеет свою особенность. Это все-таки имперский продукт. Империя пришла в Грузию, империя принесла в Грузию театр. И вот сейчас с уходом империи что-то странное происходит вообще с грузинским театром, честно говоря. Но, будучи человеком своей профессии, очень эгоистично, если говорить, что я не хочу, чтобы вот та традиция, та культура, которая была в Грузии, это была очень сильная школа театральная в Грузии, чтобы она продолжала жить, естественно. То, что касается уже вашего вопроса, знаете, я вырос в стране, которая называлась Советский Союз. Этой страны больше нет. И слава богу, что ее нет. Мы сейчас стараемся, пытаемся найти какие-то свои дороги. Но это не значит, что мы должны ненавидеть друг друга. Наоборот, я просто жду того момента, когда мы научимся жить вместе и как бы любить так же друг друга, как мы любили друг друга. Потому что все то, что происходило в течение этих столетий между нашими странами, это же невозможно вот просто так взять и выбросить куда-то.
Ираклий последним. Пьеса называется «Эмигрант», и, как я уже сказал, она во многом биографично связана, в том числе и с вашей биографией. Но сейчас, когда границы открыты, ведь уже невозможно быть просто эмигрантом, вот в том понимании, в котором вы оказались там много лет назад. Вы можете просто летать туда, в Голландию, возвращаться в Тбилиси, здесь кушать хинкали, возвращаться, жить с семьей, ну, грубо говоря, работать и там, и там.
Да,
или это все-таки эмиграция?
Знаете, Олег, я понял одну вещь, что не обязательно перемещаться как бы в пространстве, чтобы быть эмигрантом. Можно жить у себя в стране, чувствовать себя эмигрантом. Поэтому эта проблема, это очень старая проблема, еще библейская тема еще, да. И она всегда существовала в течение истории, всей истории человечества, и будет всегда эта проблема. Поэтому я считаю, что человек имеет право жить у себя дома и жить так, чтобы он чувствовал себя человеком. Если он не чувствует себя таковым, тогда он начинает куда-то убегать. Убегать от себя, убегать от из страны, убегать, я не знаю, отовсюду. Искать какое-то место, где он почувствует себя человеком. И в итоге он убеждается, что это иллюзия, потому что он человеком хочет чувствовать только там, где он хочет чувствовать себя человеком. Естественно, он хочет везде чувствовать себя человеком, но вот именно там это как-то слаще, по-другому. Это то, что ему нужно. Вот я где-то несколько лет тому назад, была очень такая шумная история в Европе. Человек, который разыскивался Интерполом несколько там, десятилетий, он в свое время ограбил банк, потом сбежал из тюрьмы, деньги так и не вернул, не нашли эти деньги. Он исчез, и через 30 там, с чем-то лет вдруг он возвращается обратно в Лондон. Его, естественно, поймали, потому что процесс был не закончен, он был в розыске. Но человеку уже было там 90 с чем-то лет. Когда его спросили, почему вернулись, он сказал, на углу моего дома был, говорит, пап. Я, говорит, хотел бы там выпить пиво.
Спасибо. Это был актер и режиссер Ираклий Пакидзе.
С ним беседовал Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». В прошлом году в рамках программы поддержки научных кадров Министерство науки и образования России задумало проведение научных исследований под руководством приглашенных из-за рубежа ученых, как попытку вовлечь представителей российской научной диаспоры в современные проекты. Но привлекут ли условия конкурса на получение грантов, предоставленные министерством, зарубежных исследователей в Россию? Об этом рассуждают старший экономист Всемирного банка в Вашингтоне Евгений Кузнецов и старший научный сотрудник Центра теоретических проблем физико-химической фармакологии Российской академии медицинских наук Максим Молодцов. С ними беседует Ольга Орлова.
Давайте начнем с вас, Евгений. Сам факт, что такое появился пункт 1.5 в федеральной целевой программе, насколько это хорошо и каковы сильные и слабые стороны этого проекта?
Я считаю, что это очень хорошо. Это, конечно, мера запоздалая. Не очень важно, откуда начать. Важно, как говорил Михаил Сергеевич, чтобы он пошел. Это первый момент. Второй момент. Опыт вот этой программы будет очень разный, будет очень много неудач. И, вероятно, будут раздаваться голоса, в том числе из академического сообщества, что программа окончилась неудачей. На основе каких-то вот этого общего разного опыта, который почти по определению возникнет. Третье. не нужно стесняться праздновать успехи. Нужно, чтобы успехи знали все. Потому что это будет неким мотиватором как для российских научных коллективов, что не нужно этого бояться, что, в общем-то, можно всегда найти точки соприкосновения, так и для наших соотечественников за рубежом.
Максим, какие там есть интересные моменты, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, я согласен в том смысле, что действительно можно только порадоваться, что какие-то дополнительные средства выделяются на науку. Это, конечно, хорошо. Но все остальное не очень понятно. Мы не раз пытались подавать гранты в рамках федеральной целевой программы. Могу сказать, что все, что касается фундаментальной науки, там либо чему-то не соответствует, либо не проходит. И у меня есть, опять же, опасение, что эта программа 1.5 для людей, которые работают в фундаментальной науке, не будет означать ровным счетом ничего.
Почему?
Потому что пока нету точных совершенно формулировок. Но из того объявления о программе, которым видно, опять можно видеть, что эта программа предназначена для прикладных исследований, направленных на создание уже того или иного продукта. Есть такие понятия, как социально-экономический эффект, как даже окупаемость, еще чего-то. Всего этого не может быть в фундаментальной науке по определению. Поэтому, если это опять будет предназначено для того, чтобы найти какие-то инновационные проекты, как у нас сейчас говорят, на которых можно заработать кучу денег, то как раз с моей точки зрения это полный провал этой программы. Ученые, которые заработают за рубежом, в моем понимании, в основном это ученые, занимающиеся фундаментальной наукой, и им это не очень интересно, и они даже и не поймут вообще, о чем, собственно, идет речь, какие вы хотите от меня социально-экономические и хозяйственные эффекты. Второе мое опасение – это то финансирование, которое выделено в рамках этой программы, опять же, не очень понятно, для чего предназначено. Значит, на 2 миллиона рублей в год никакое фундаментальное исследование, экспериментальное в той области, в которой я работаю, да, это то, что называется life sciences, или, как вы сказали, биомедицинские исследования, да? Невозможно.
Просто то есть это что... получается 75 тысяч долларов в рамках одного проекта, вот грант. Значит, на 75 тысяч долларов нужно провести исследование. Сколько примерно в среднем стоит исследование в вашей области?
Но если речь идет действительно о каком-то исследовании, то, как правило, это миллион или 2 миллиона долларов в год. На 2-3 иногда года. И это те деньги, на которые уже можно приобретать какое-то оборудование, можно проводить исследования.
А здесь получается, если у нас 75 тысяч долларов на 2 года, то есть речь идет о группе теоретиков, которые работают с блокнотами и просто тратят деньги на зарплату фактически.
Да, можно выплатить зарплату там 3-4 людям.
Но если мы выплачиваем только зарплату и речь идет о теоретическом исследовании, то как получить социально-экономический эффект, который предполагается в заявке?
Лично мне это не очень понятно.
Хорошо. Из этой программы может быть что-то дельное?
Нет, вы знаете, я думаю, что может быть положительный эффект. Вы знаете, есть много групп сейчас в России, которые работают с учеными за рубежом. Есть много русских в Америке, которые работают совместно с нашими лабораториями. И мне кажется, что этот грант в первую очередь может быть предназначен уже для таких, в некотором смысле, состоявшихся коллективов, как некая поддержка. И тогда их исследования вполне могут приобрести какой-то более законченный характер, дать какие-то результаты. Не надо ждать, мне кажется, что на эти деньги кто-то запустит какие-то новые исследования, что-то сделает, кто-то незнакомый приедет. Конечно, этого не случится.
Понимаете, в чем дело?
Вот, Евгений, вот,
у этой программы, вероятно, есть много скептиков в разных местах. Я не исключаю этого факта, что программа была сначала более амбициозная, а потом ее решили урезать по бессмертной логике нашего премьер-министра Черномырдина, что мы хотели как лучше, а получится как всегда. Поэтому давайте уже, по крайней мере, не потеряем много денег. Поэтому я и говорю, что нужны истории успеха.
А вы думаете, все-таки будут?
Будут. Будут, потому что они позволят людям, которые, так сказать, хотят что-то сделать, вот тем самым пассионариям, использовать это как Архимедов рычаг, чтобы привлечь другие деньги. Ну, некая площадка для того, чтобы начинать разрулить деньги. Самих по себе этого, конечно, мало. Но деньги, они же тоже сейчас не так много. Значит, если есть вот эти самые сети научные и так далее, что позволят еще гранты привлечь и так далее, будут, конечно. Потому что, понимаете, в чем дело? Вот, ну, сейчас это может быть менее такой сильный аргумент, но давать большие деньги на программу я бы не стал, потому что есть такое понятие rent-seeking. Поиск ренты. Особенно, если вы говорите о прикладной науке, могут вполне появиться псевдонаучные коллективы, которые напишут хорошие заявки и получат деньги. Некая осторожность вполне понятна.
Как раз здесь есть одна очень важная вещь. А кто и как, собственно, и на каких основаниях решает, кому давать гранты. Это очень важно. Мне кажется, успех или провал этой программы будет зависеть именно от этого. Собственно, кому
вы
давать
имеете,
эти
вы
деньги.
Вы имеете в виду от процедуры экспертизы, от того, кто участвует в экспертизе?
Да.
А вы понимаете, кто это будет? Вот...
Нет, я не понимаю, но я, значит, могу сказать, что те критерии, которые, по крайней мере, стоят в этой программе, как критерии того, на основании которых подают, они не предположены к успеху. Я вам скажу, что заявка, нормальная заявка, например, в американском каком-то гранте, содержит три ключевых пункта. Во-первых, это актуальность научной проблемы. Второе – это публикации и CV научных сотрудников. Да? Это, если у вас плохие публикации, хороший грант вам никто не даст. Прям так
то
сразу.
Есть репутация важна.
Научная репутация. Да.
И во-вторых, это обоснование возможности коллектива выполнить ту работу, которую он заявляет. Это три основных параметра, на основании которых в Соединенных Штатах выдаются все гранты, и большие, и маленькие. Мне кажется, это очень разумная схема, и она вполне гарантирует от того, что сказал Евгений. Да, если остается псевдонаучный коллектив, то в этом псевдонаучном коллективе не будет людей с публикациями там, в Cell, Nature, и тогда, конечно же, они не получат этот грант. Это система, которая работает, работает эффективно. Даже у нас есть примеры. Да? Например, РФФИ – это положительный пример в некотором смысле грантов. Программа молекулярной клеточной биологии Георгиева, опять же, это положительный пример. Это замечательные программы, они работают. И если бы удалось увеличить размер этих грантов, вообще было бы все хорошо. Еще раз повторяю, в этой программе 1.5 не очень понятно, на основании каких критериев будет осуществляться выдача этих грантов.
Евгений, как вы думаете, были приведены такие цифры? Их привел директор исследований Фонда открытой экономики Иван Стерлигов, который показывал до 2002 года 33% самых цитируемых российских ученых проживало в России, и дальше там остальные жили в разных странах. За последние 5-6 лет их количество снизилось до 10%. Это говорит о том, что зрелые, самоуспешные ученые продолжают уезжать больше, чем в прежние времена, более тяжелые. С другой стороны, Иван Стерлигов привел цифры о том, что количество отъезжающих студентов из России за последние 5 лет выросло с 25 тысяч до 40, по-моему, тысяч. Почему в последние годы, когда условия в жизни в России стали все-таки лучше по сравнению с 90-ми годами, деньги даже в науке стали появляться, почему все равно как зрелые, так и потенциально молодые ученые покидают все больше и больше? Как бы вы это объяснили?
Потому что это происходит во всем мире. Талант ищет для себя самые лучшие условия применения в мире. Та же самая статистика мы видим в Китае, Индии, в Тайване. Почему этого не нужно бояться? Посмотрите, я хорошо знаю ситуацию в Тайване. В 80-х годах уезжали практически все. Сейчас те, которые уезжают, практически все возвращаются. Потому что очень изменилась среда в стране. Сейчас тайваньское правительство жалуется на то, что они все стали возвращаться. Сейчас люди возвращаются, потому что экономический рост в стране, условия работы в университетах бывает, что еще и лучше, чем в Штатах. Условия в стране являются первостепенными.
Получается, по этой статистике наоборот. В общем-то, условия в стране, как мы знаем, по экономическим показателям улучшаются, а количество людей, ученых, которые уезжают, увеличивается.
А кто вам сказал, что в России она привлекательна? Вы мне сказали буквально следующее, что в России увеличился несколько уровень жизни, да. и увеличилась политическая стабильность. Но до сих пор кумовской капитализм довольно силен. Тот капитализм, в котором разного рода монополизированные структуры, одной из которых является Академия наук, например. Я об этой среде говорю. Это конкурентная среда, или, как говорят экономисты, инновационная среда.
То есть она на самом деле не настолько
ухудшилась.
Она ухудшилась. По сравнению с 90-ми годами?
Но она не стала существенно лучше.
А если, допустим, ни Министерство науки, ни вообще российское государство и правительство не будет никак решать вопрос с привлечением научной диаспоры, по разным причинам, на кризис сошлется и не будут привлекать, это как-то скажется на судьбе России, российской науки, инновационной экономики? Можно ли вообще ставить этот вопрос как ключевой?
Вы поставили сложный вопрос, потому что ответ на него скорее зависит от того, как вы это делаете. Диаспору будете использовать. Ключевой вопрос, разумеется, не использование диаспоры. Ключевой вопрос, разумеется, как реформировать инновационную сферу, почти полезную. Как нам преобразовать Рабкрин?
Или как нам обустроить Россию,
да.
По-другому.
Другое дело, что диаспоры практически везде являются первыми ключиками в ответ на этот вопрос. потому что они знают и так, как надо, грубо говоря, Соединенные Штаты, я утрирую.
То есть как правильно.
И так, как есть. Вот таких людей мало. Понимаете, таких людей очень мало. Вот у них вот такая двойственная точка зрения, и поэтому они способны находить прагматичные решения, которые эти два мира, которые плохо совмещаются, они находят эти нестандартные решения. Вот пример в этом отношении – Китай. Понимаете, вот они на каждом повороте своей истории находили вот такое нестандартное решение. Вот в этом опыт показывает, что диаспора неоценима.
То есть вы хотите сказать, что представители нашей диаспоры, в том числе и научные, это люди, которые способны разговаривать на двух экономических, психологических языках, не только в буквальном смысле.
Культурных, совершенно
культурных,
точно.
И за счет этого им легче совершить какие-то нестандартные повороты, чем движение.
Я хочу сказать, что их нужно прежде всего вовлекать не столько даже, может быть, в рамках своих прямых, так сказать, научных компетенций, сколько в разговор о реформах.
То есть привлекать их шире в качестве экспертов?
Да.
Что на самом деле технически, как я понимаю, сделать проще и дешевле всего?
Я не знаю. Это, так сказать, вы же касаетесь святого святых распределения средств. Привлекать к этому людей со стороны, я не знаю, как это, проще или нет психологически.
Нет, психологически, может быть, нет, но технически уж безусловно.
Со старшим экономистом Всемирного банка Евгением Кузнецовым и старшим научным сотрудником Центра теоретических проблем физико-химической фармакологии Максимом Молодцовым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. События начавшейся святочной недели обсуждаем с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Украина получала все эти годы газ значительно ниже рыночных цен.
Если мы будем тянуть с принятием решений, то с каждым днем все больше американцев будут терять работу.
Рамазан объявил голодовку в знак протеста против действий властей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».